говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Центральная Азия, энергетика, газ и политика России. И детская онкология, проблемы в Санкт-Петербурге. В ходе недавней поездки в страны Центральной Азии президент России Владимир Путин заключил соглашение с президентами центральноазиатских стран в области энергетического сотрудничества. В частности, соглашение предполагает расширение Прикаспийского трубопровода для транспортировки в Россию туркменского газа. Отдельные договоры с Казахстаном и Узбекистаном предусматривают модернизацию региональной топливно-энергетической инфраструктуры. По мнению российских экспертов, эти договоренности позволят Москве сохранить за собой доминирующие позиции в экспорте энергоресурсов региона, а также воспрепятствовать их транспортировке в обход России через страны Южного Кавказа. С политологами беседовал Олег Кусов.
Главным достижением трехсторонних переговоров эксперты называют решение о строительстве Прикаспийского газопровода, который предположительно пройдет вдоль побережья Каспия по территориям Туркмении, Казахстана и России. Как отмечают российские эксперты, достигнутые соглашения способны вернуть влияние Москвы в регионе и вытеснить из Астаны и Ашхабада представителей западных компаний. Эксперт по проблемам Кавказа и Центральной Азии Алексей Ващенко считает, что транзит центральноазиатской нефти в Азербайджан официальной Москве невыгоден.
Эта проблема, она носит несколько факторов наиболее важных. Первый фактор это заключается в том, что вот эти вот трубы, которые проложены Баку-Джейхан, Баку-Супса, они экономически не совсем рентабельны. И рентабельны они могут стать только после того, как к ним будет подключена казахская нефть. На сегодняшний день эти трубопроводы пока себя не оправдали. Естественно, что Путин, который во многом представляет интересы олигархов нефтегазовой сферы Российской Федерации, он пытается вмешаться и сделать так, чтобы интересы олигархов не пострадали. И я считаю, что именно с этим связан его визит в Центральную Азию. И здесь вот борьба как раз идет за вот эти трубопроводы. Если все-таки казахская нефть и центральноазиатский газ из Туркмении в первую очередь пойдут через Каспий и далее в Турцию или в Западную Европу, то тогда, естественно, по России это будет очень сильный удар. И это будет еще один шаг к потере влияния на ситуацию в Закавказье. И также это будет очень большой удар по интересам наших сегодня нефтегазовых олигархов. Российская Федерация, естественно, этого бы не хотела допустить. Поэтому сейчас и рассматривается вот этот вопрос о реанимации вот этих трубопроводов и восстановления и строительства еще одного трубопровода.
По мнению Алексея Ващенко, Москва против поставок казахстанской и азербайджанской нефти и на Украину.
Ну и самое главное, что там вопрос еще идет не столько о Закавказье, сколько еще об Украине. Потому что если Украина начнет получать нефть и газ в обход России, то это позволяет со временем вот эти вот влияния пророссийские, которые, особенно из восточной части Украины, ориентированы на Россию, со временем сделать так, что Россия начнет терять свое влияние именно в восточных областях и в Крыму, что автоматически скажется и на Севастополе, и на базировании российских кораблей в Черноморском бассейне.
Энергетическая концепция стала весомой составляющей внешней политики российского государства, убежден эксперт Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев.
Когда мы говорим о выводе центральноазиатского газа на европейский рынок, мы рассуждаем с этой точки зрения, то действительно, как бы трубопровод Прикаспийский, который планируется в постройке, начиная с 2008 года, и Транскаспийский, который только в процессе предварительного обсуждения находится такая возможность, они ведь оба направлены на европейский рынок газа. И в этом смысле они как бы не противоречат тому, где будут приобретать этот газ, да, то есть все направлено в одну сторону. Они как бы, в общем, друг другу не противоречат. Но мы же имеем дело с политической реальностью, в которой есть интересы крупных компаний, монополистов, интерес «Газпрома», политический интерес России, которая хотела бы привязать этот регион еще сильнее к себе. Ну и, наконец-то, некоторая раздраженная реакция в целом на энергетическую политику России, которая имеется со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Поэтому вот в комплексе мы, конечно, должны говорить о том, что некоторая такая геополитика трубопроводов, в кавычках, она, несомненно, существует. Что это такое за политический объект, трубопроводная геополитика, действительно сказать уже сложнее, потому что он состоит из многих независимых либо отдельных проблем, которые друг на друга значительно значительной степени влияют, но как бы могут быть решены, если бы мы очистили от политических интересов, они действительно могли бы быть решены чисто экономическим способом. Как то, например, Россия могла бы принять участие в консорциуме строителей Транскаспийского газопровода, тем самым извлекая оттуда прибыль и пойдя навстречу интересам диверсификации транспортных путей газовых в Европу. Это было бы положительным явлением в целом на постсоветском пространстве. Но мы понимаем, что такое, в принципе, из разряда, ну, скажем, неосуществимых сценариев на данный момент, потому как реальность складывается некоторым другим образом. «Газпрому» выгодно, в общем-то, все основные пути транспортировки своих ресурсов держать под собственным контролем. Ну, а по сути дела, то, что выгодно «Газпрому», то, в общем-то, выгодно и Кремлю в настоящей конфигурации политической.
Депутат Государственной Думы России Сергей Глазьев не считает так называемую трубопроводную геополитику определяющим фактором в межгосударственных взаимоотношениях.
Я не сторонник политизации всех этих крупномасштабных инфраструктурных строек, хотя я знаю, что есть в особенности в Америке и в Англии такая популярная трубопроводная геополитическая концепция, где трубы становятся чуть ли не ведущим элементом геополитики. На самом деле, трубы – это, конечно, важно, но делать из них какой-то козырный туз в международных отношениях я бы не стал. Нужен газ – будут трубы. Что бы там ни говорили наши противники, потребовалось Турции получить российский газ, бросили трубу через Черное море с большим ущербом для России, с моей точки зрения, огромные льготы, через которые бюджет потерял колоссальные деньги, кто-то на этом нажился. Ну, турецкое лобби ничуть не смутило никакие лондонские или вашингтонские или брюссельские козни. Российский газ везде нужен. И как бы там ни артачилась сегодня Польша с Эстонией, будет и труба по Балтийскому морю, если Германия этого захочет. А Германия хочет, потому что газ ей нужен. Так и здесь. Если есть спрос, и это взаимовыгодно, труба обязательно будет. То, что удалось договориться сейчас с нашим трем президентом по строительству трубы в российскую транспортную систему, это вполне разумное, рациональное, наиболее естественное решение. Но я не думаю, что это единственное возможное решение. Поэтому, вопреки тем, кто говорит о каком-то конечном политическом решении, я бы сказал, что если газа в Туркмении хватит, то построят они и вторую трубу. Инвесторы найдутся, будут строить. Им деваться некуда, потому что если они хотят развиваться, им нужно иметь доходы. Туркменская экономика стала моносырьевой, монопродуктовой. Ясно, что элит Туркмении не упустит своего шанса получить лишние там, десяток миллиардов газодолларов. Я думаю, что это решение вполне разумное, рациональное, но не надо ему придавать какое-то исключительно геополитическое значение. Я убежден, что если туркмены смогут, они примут и другое предложение параллельно.
Говорил депутат Государственной Думы России Сергей Глазьев. Строительство Транскаспийского трубопровода по дну моря в Азербайджан и Грузию принесет не только прибыль этим странам, но и убытки России, убежден эксперт по проблемам Кавказа и Центральной Азии Алексей Ващенко.
Самое главное, что если вот эта труба будет реализована через Каспий, Грузию и далее, то тогда Россия получит конкурента, и очень серьезного конкурента, в лице именно вот бывших советских республик. Этот конкурент может просто привести к тому, что начнет обваливать цены на мировом рынке. И вот этот вот поток нефтегазовых долларов, который сейчас обильно сыпется на Россию, он просто станет значительно меньше. В перспективе, естественно, Россия может понести очень большие убытки. Тем более, что сейчас срочно нужна модернизация вот этого нефтегазового комплекса и энергетического комплекса Российской Федерации. И на это будут нужны значительные средства и значительные суммы.
Визит Владимира Путина в страны Центральной Азии и подписанные соглашения в сфере энергетики преследовали больше пропагандистские цели, а не политико-экономические, так считает президент фонда исследований Государственного Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Те времена, когда президенты решают судьбу энергоносителей единолично, они прошли. Допустим, казахская нефть, она не принадлежит Казахстану сейчас полностью, чтобы они могли решать ее судьбу. В Казахстане давно уже сидят американские нефтяные гиганты, так? Поэтому они будут решать судьбу казахской нефти. Я думаю, что путинские поездки и в Казахстан, и в Туркмению больше носят характер пиара, потому что Туркмения не заинтересована в транспортировке своих энергоносителей через Россию, потому что Россия будет в ответ требовать выполнения политических условий. И как сейчас Россия будет продавать туркменский газ, она берет по самой дешевой цене, а будет продавать по самой дорогой. Туркмены не получат того, чего они хотят. они будут стремиться поставлять этот газ через Азербайджан. Казахстан и американские нефтяные компании уже давно работают над тем, как проложить нефтепровод Актау-Баку. Казахская нефть уже давно идет по Баку-Джейхан. Я не думаю, чтобы вот Путин пошел, увидел, победил. Да, он побеседовал с Назарбаевым, да, он побеседовал с новым президентом Туркмении. Они ему могли что-то обещать. Но на деле это все сделать, это будет не так просто. Кроме того, локомотивом всех энергопроектов в мире является не Россия. И Россия не сможет диктовать ни Европе, ни Соединенным Штатам Америки политику в области энергоносителей. Она сама в фарватере этой политики. Двойные стандарты. Россия против того, чтобы по дну Каспия проходил нефтепровод, а сама строит газопровод по дну, так сказать, голубой поток по дну Черного моря. Хочет проводить другой, так сказать, провод энергоносителей через Балтийское море и так далее. У них нет тех рычагов, которые могли бы экономически заинтересовать новые независимые государства отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и пойти на сотрудничество с Россией. Россия сама является поставщиком западных технологий. Без западных технологий Россия не сможет добывать сама свою нефть. Поэтому Россия вплотную работает вместе с самыми крупными американскими нефтяными компаниями, западными компаниями, начиная от Сахалина, Сибирь и так далее и тому подобное.
Россия по-прежнему не отказывается от намерения взять под свой контроль не только центральноазиатские, но и южнокавказские углеводородные ресурсы, продолжает Вафа Глузаде.
Характер империи таков, что империя – это больше идеалистическое образование, нежели чем материалистическое. Поэтому империя всегда будет мечтать. Вы же следите, наверное, за российской печатью, российским телевидением. Сколько сторонников возрождения империи? Да возьмите самого Путина. Кто восстановил советский гимн? Вся эта ностальгия по прошлому, по империи. Это чистый идеализм. У России на первом плане были всегда военные цели. И в военных целях тоже вся российская экономика была поставлена на службу военного комплекса. Поэтому другие части жизни в Российской империи, они так и не развелись. Я имею в виду в Российской Федерации.
Так считает президент фонда исследований государственного списка региона Вафа Глузаде.
Об энергетике, газе и политике России с политологами беседовал Олег Кусов.